Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Газовая политика. Россия начинает и проигрывает. Новая политическая жизнь губернатора Аляски Сэры Пейлин. Выбор Федора Бутенко. Советский интеллектуал между большевизмом и фашизмом. И программа «Слушаем сердцем». Музыканты в помощь детям с ослабленным слухом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунь. Приближается Новый год, 1 января, день, когда российское руководство по традиции приступает к любимой национальной забаве, отключает газ Украине, а затем и всей Восточной Европе. Еще полмесяца назад казалось, что оно готово было позабавиться вдоволь. Премьер-министр Путин 30 октября.
Похоже, что у нас опять возникают проблемы с оплатой наших энергоносителей, что крайне печально. Евросоюз обещанных денег Украине так и не дал для этих целей. Хотя нас заверяли в том, что нужно месяц-полтора, прошло уже около трех, ни одного цента, ни одной гривны Украина от Евросоюза так и не получила.
И дальше больше, 11 ноября.
Будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления, значит, они будут получать для внутреннего потребления. Не будут платить за поставки газа для внутреннего потребления на Украину, значит, не будут получать. Если они не будут получать, значит, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода. Как начнется отбор, мы будем сокращать подачу.
Сказано это было в тот день, когда власти Чехии приступили к своим национальным забавам. Проводили учения, ситуативную игру под условным названием «А ну-ка, перекрой». Вот как описывает ход учений чешская газета «Днес».
«Россия перекрыла поставки газа через Украину, мы без газа». С этой вымышленной телеграммой Словакии началась игра в газовый кризис, призванная проверить готовность чешских экспертов. Симуляция кризиса должна была выявить, в каком состоянии окажется Чехия, оставшись без газа. Вывод, сделанный из учений. Страна к подобному сценарию готова.
Да, действительно выяснилось, что Чехия сможет спокойно существовать и довольно длительное время, даже в том случае, если будет получать всего 15% от нынешнего объема импорта газа, что покрывается поставками из Норвегии. Впрочем, это было ясно и в ходе холодного начала этого года. Кто оказался в критической ситуации из чешских соседей, так это Словакия. Но и для нее нашлось решение. Чехи где-то что-то подвинтили, где-то как-то перенаправили поток и стали подавать норвежский газ в Словакию. Так, ровно через 16 лет после полюбовного бархатного развода, страны вновь слились в единую газовую потребительскую общину. Чехи, кстати, очень этим потом гордились. Об учениях, почему сейчас, разве есть такая необходимость у Чехии, мы говорили с послом по особым поручениям Чехии Вацлавом Бартушкой, в ведении коего находится энергетическая безопасность страны. Так почему возникла такая необходимость проводить ситуативные игры с газом?
Вы знаете, только дурак сделает одну ошибку дважды. То, что произошло в январе этого года, это было для нас очень важное сведение, скажем так, с Москвы и Киева. О том, насколько важно для России и Украины заказчики Западной Европы, в том числе и Чехии. И мы понимаем, что когда будет какая-то новая ссора между Россией и Украиной, никто не имеет в увагу свои расчеты, что происходит, скажем, в Болгарии, в Словакии, в Чехии, где-нибудь. Просто это будет их внутренняя ссора, российско-украинская, из-за которой могут потерпеть люди в других странах. Так что я просто хочу знать, какие наши слабые места, какие наши возможности в случае нового кризиса, и что надо сделать, чтобы наша ситуация была еще лучше, чем она есть.
Когда господин Путин предупредил в октябре, в начале ноября, что возможны новые отключения газа, то Европа прореагировала очень спокойно. Означает ли это, что Европа извлекла урок из начала этого года, запаслась газом, построила новые хранилища и теперь спокойно взирает на российско-украинские отношения, зная, что следующий кризис уже не будет таким драматическим?
Это не вопрос запасов газа, потому что запасы газа вам могут выдержать, скажем, еще 1-2-3 месяца, протянутся чуть-чуть, но все-таки они не решат этот вопрос. Но то, что мы решили в Европе после января этого года, это то, что мы не можем, как Евросоюз, почти никак влиять на Россию и Украину. Если эти страны снова захотят войти какую-то в газовую войну, мы их от этого не можем никак отказать. Для нас единственный путь, это сказать прямо и открыто, Москве и Киеву. Товарищи, вы знаете, мы бы хотели российский газ, который идет через Украину. Но если вам это не нравится, вот мы знаете, мы просто найдем ресурсы в других местах. Вот и все. Мы никого просить не будем, никаких дополнительных денег платить не будем. Вот и все. Я думаю, что это свечение в Чехии сегодня и все остальные подготовки, которые идут в Европе, это просто нормальные шаги, потому что мы понимаем, что сложная ситуация между Россией и Украиной не исчезнет никогда, скажем, через долгое время еще не исчезнет. Так что нам просто надо быть готовыми к тому, что кризис может вернуться этой зимой, следующей зимой, через 3 года. Трудно сказать, но мы просто хотим быть готовы.
Прерву разговор с послом по особым поручениям Чехии Вацлавом Бартушкой. Последнее резкое заявление Владимира Путина о газе совпало с публикацией доклада Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется падение цен на газ, а затем и на нефть. Причина – превышение спроса над предложением. Более того, агентство предсказывает, что если раньше цены на газ формировались поставщиками, то теперь и в будущем их станут формировать потребители. Сейчас падение цены объясняется падением спроса из-за общего замедления экономики во время кризиса. Но это не единственный фактор. Неожиданный газовый бум в США, например, был вызван новыми технологиями бурения. Мухаммад Али Зейни, старший экономист Центра глобальных энергетических исследований в Лондоне, предсказывает, что распространение американских технологий не заставит себя ждать.
Специализирующиеся на этом американские компании, благодаря значительному улучшению технологии бурения, то есть благодаря горизонтальному бурению, гидравлической ректификации и подобным методам, смогли получать газ из нетрадиционных запасов, например, в сланце. Сейчас европейцы пытаются освоить эту технологию добычи газа из сланца, и как только они ее освоят, они смогут добывать газ из своих собственных запасов в сланце.
Еще один фактор – дали о себе знать, наконец, инвестиции в строительство терминалов для сжиженного газа. Так что, по прогнозам, уже к 2015 году мощность газопроводов и терминалов будет значительно превышать спрос на газ. А если добавить к этому меры по защите окружающей среды и энергосбережению, которые все больше становятся частью политики, по крайней мере, европейских правительств, то спрос упадет еще больше. Только одни эти меры способны снизить потребление газа на 5% к 2015 году и на 17% к 2030. Европа уже сейчас не может потребить весь тот российский газ, который обязана закупать по подписанному с Россией контракту. В результате ЕС платит неустойку за тот газ, который Союзу вовсе даже и не нужен. И случись новый конфликт между Украиной и Россией, то есть отключи Россия газ, Европа очень даже обрадуется. Платить неустойку не надо будет, так? Спрашиваю посла по особым поручениям Вацлава Бартушки.
Точно. Скажем так, для европейских компаний ссора между Россией и Украиной в январе этого года была, скажем, совсем не проблемой.
Но тогда, по-моему, речь о газе, который не нужен, все-таки не шла.
В январе этого года был газ самый дорогой, потому что цена газа копирует цену нефти с опозданием 6 месяцев обычно. Так что самая высокая цена на нефть с июля 2008 года рассортировали в самых высоких ценах газа, российского газа, в этом январе. Так что во время российско-украинской ссоры газ из Норвегии и даже газ из Катара в Европе был дешевле, чем российский. Так что не было возможно покупать российский газ, несколько недель. Это для европейских газовых компаний была совсем неплохая новость, скажем так. И очень большая потеря, финансовая потеря для «Газпрома».
Ну, компании, может быть, и радовались, но страны нет, потому что сложно себе даже представить, какие финансовые потери понесли те страны, которые оказались замороженными. Болгария, Словакия. А если этой зимой случится подобное, то Словакия, например, будет в лучшем положении?
Есть большая разница между Западной и Восточной Европой. В Западной Европе есть диверсификация маршрутов и поставок. В Восточной Европе, в исключении нескольких стран, почти никакой диверсификации нет. Думаю, что в некоторых этих стран еще надо какого-то шока, чтобы поняли, что прошлое уже просто прошлое. Что во время СЕВА, Союза экономической взаимопомощи, уже никогда не вернется. Что нет никакой, не может быть никакой абсолютной уверенности в любых поставках энергии. Что всем надо просто диверсифицировать в разных направлениях, в разных источниках.
Ну вот я смотрю на Восточную Европу, и я понимаю, что это вы заметили, что хранилища вопросы не решат. Они могут помочь на 2, максимум 3 месяца. Но все-таки они снимут остроту кризиса, если газ опять отключат в разгар зимы. По крайней мере, люди в больницах уже не проснутся в одно утро, только чтобы выяснить, что в палате минусовая температура. И трубы в домах не полопаются, потому что в них вода застыла. Поэтому я все-таки включаю хранилище в список объектов энергетической безопасности. И с этой точки зрения Болгария подготовила Чехия, Словакия, по-моему, тоже построила новый объект. По-моему, единственная страна, которая осталась позади Европы, это Сербия, продавшая национальную энергетическую компанию «Газпрому», который обещал построить новое хранилище, но так пока ничего и не сделал. Так что Сербия пострадает в первую очередь?
Вы знаете, если что-нибудь случится, то тот, который пострадает больше всех, будет Россия. России очень надо деньги из экспорта газа в Европу. И каждый новый кризис, каждое сокращение поставок, в конце концов, самым большим образом принесет потери России. И это просто наша, скажем, наш внешний подход к этой проблеме. Мы просто не видим никакой причины, почему мы были, вы должны как-то делать шаги, которые в конце концов были для нас невыгодны. Мы хотим покупать российский газ. У нас есть деньги, мы хороший заказчик, который платит вовремя, как надо. Вот если это Россию не устраивает, если мы снова и снова слышим из Москвы, что газа не будет, что будет кризис, вы знаете, хорошо, покупаем в другом месте. Или просто переориентируем нашу экономику на другое средство. Все.
То есть вы полагаете, что Европа уже в ближайшее время сможет выработать единую политику перехода на альтернативные источники энергии?
В ближайшее время нет. Это был вопрос много лет. Как реакция Европы на Западной Европе, на нефтяный кризис 70-х годов. Но если смотрите на потребности нефти в Европе, скажем, в 71-м году и через 10 лет, в 81-м году, вы увидите очень большое сокращение потребности нефти во всей европейской экономике. Это прежде всего видно во Франции, но тоже в других странах Европы. То, что сейчас происходит около газа, это очень похожий момент. До сих пор все страны Западной Европы, включая Германию, Францию, видели российский газ как самый надежный, который каждую зиму приходит даже во время холодной войны, который всегда здесь, и который на самом деле не так дорогий. Но вы знаете, все эти разговоры про возможное сокращение поставок, снова про новый кризис, газу как таковому никак не помогают. И то, что сейчас происходит в Европе, это очень большой разговор о том, если нам надо переориентировать наши планы энергетические в направлении каких-то других ресурсов, чем газ или чем российский газ.
Если учитывать этот контекст, то становится понятно, почему в Ялте Россия и Украина, по крайней мере внешне, вступили в полосу медового месяца. Но я все-таки хочу еще раз вернуться к этому вопросу. Почему Европа так упорно не реагирует на угрозы, которые неслись из уст российского премьер-министра аж с лета?
Ну, уже вот в июне этого года, когда Россия сказала, что было бы хорошо, если бы Европа заплатила больше 4 миллиардов евро за качание газа в украинские хранилища, мы тогда сказали, что никаких дополнительных оплат в Европе не будет, что мы платим за газ, мы платим хорошие деньги. Мы просто не видим причину никак обменять ситуацию. И что касается вот комментариев господина Путина, мы его очень уважаем и очень серьезно относимся ко всему, что он говорит. Но мы просто не видим никакой причины какой-то паники у нас. В конце концов, если будет кризис, пострадают все. В первом месте, в первую очередь, Россия.
Мы беседовали с послом по особым поручениям Чехии, человеком, который отвечает за энергетическую безопасность страны, Вацлавом Бартушкой. Продолжим тему в следующем выпуске программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода.